Страна рыбаков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии радио «Спутник» Михаил Ерошин и Гия Саралидзе. Миш, приветствую.
Добрый день всем.
Это «Страна рыбаков», так как это первая программа, которая у нас выходит и в этом году, и вообще на радиостанции. Это действительно программа о стране, о нашей замечательной, прекрасной, большой стране с точки зрения рыбаков. Не будут здесь пространных разговоров о крючках, лесках, удочках, хотя не без этого. Больше мы будем говорить, конечно, о нашей стране, о тех местах, куда мы ездим в качестве именно рыбаков, поэтому это и страна рыбаков. Но смотрим мы на нее, конечно, как люди и как туристы, и как активные такие путешественники. И все, что видим, все, что нам западает в душу, об этом будем вам с удовольствием рассказывать. И первая наша программа посвящена, может быть, одному из самых загадочных, самых, наверное, труднодоступных, но в то же время очень вожделенных, я бы сказал, ну, во всяком случае, для туристов, рыбаков регионов. Это Тува.
Да, и, ну, как минимум, одно из самых таких уникальных и необычных мест, я бы сказал, в которых мы бывали на территории нашей страны, имеется в виду. И знакомство с этим регионом, оно получилось довольно случайным. Мы как-то рассматривали для наших...
Мы это
телеканал «Диалоги о рыбалке». Мы рассматривали какие-то далекие, тоже интересные, красивые места, но которые так или иначе нашим рыболовым путешественникам уже знакомы. Это и Камчатка, и Кольский, и даже Пладу Путорана, о котором многие слышали, но немногие там бывали. А Тува как-то проходила мимо нашего внимания. И вот, наверное, уже 3 года назад в почту нам свалилось приглашение. Просто так вот, говорит, ребята, мы вас смотрим, вы очень классно показываете про нашу природу, про наши достопримечательности и про рыбалку тоже. Приезжайте к нам, мы вас свозим, все покажем, а вы потом донесете это до вашей многомиллионной аудитории. Вот так мы первый раз попали в Туву, и теперь стараемся этот регион, ну, как можно более полно в наших фильмах раскрыть.
Да, наверное, съемочные группы «Диалогов о рыбалке» наиболее часто посещающие Туву. Сегодня мы будем в нашей первой программе, которая посвящена Туве, а их будет несколько, мы поговорим о зимней Туве и о зимних экспедициях. Вообще, конечно, то, что о Туве так мало говорят, рассказывают, связано с тем, что это действительно труднодоступные места очень. Если до Кызыла долететь, до столицы Республики Тыва, в общем, сейчас не так сложно. Я помню те времена, когда из Москвы прямого рейса не было. Да, надо было на перекладных добираться. Сейчас есть прямые рейсы авиационные. Не каждый день они летают. Иногда приходится там через Абакан добираться или какими-то другими способами. Но авиационные есть. Железнодорожного пути туда нет. С автомобильными дорогами мы
одна,
об этом сегодня поговорим.
Одна,
да, тоже так себе. Поэтому, действительно, для того, чтобы вот, ну, прибыв в Кызыл и дальше двинуться куда-то, ну, надо действительно очень хорошо поработать с логистикой и обязательно, конечно, иметь в друзьях местных ребят.
Ну, вот про местных ребят хотел добавить, что мало информации об этом крае, это как раз дополнительно характеризует, что ли, характер тувинцев, в отличие от наших других регионов, которые прям активно, явно развивают свой туристический потенциал, работают над увеличением потока, там тувинцы не стоят и не кричат, эге-гей, приезжайте к нам скорее. У них скорее такое настороженное отношение, потому что они, ну, берегут вот эту нетронутость своей природы и, прямо скажем, не горят желанием, чтобы толпы туристов, особенно каких-нибудь диких, нецивилизованных и, как часто бывает, невоспитанных, вот это все затоптали, заплевали и прочее. Поэтому действительно немногие, а уж тем более представители средств массовой информации, чтобы вот так вот сняли, красиво показали, поэтому люди немного знают об этом регионе.
Давай все-таки ближе к экспедиции. Мы сегодня будем рассказывать, наверное, сразу о двух экспедициях зимних. Одна условно, рыбаки любят вот эти обозначения, там, глухозимье, первый лед, в общем, и то, и другое мало имеет отношение к реалиям. Но действительно, одна экспедиция у нас была в феврале, можно ее с натяжкой назвать глухозимьем, вот, а одна была, ну, вот то, что называется первый лед, хотя я думаю, что он там не совсем первый был.
Ну, он долго там встает, лед на таких больших водоемах, как горные озера, на которых мы были, и это процесс такой, ну, очень все зависит от погоды, которая в горах меняется часто, и лед стабилизируется, так скажем, очень долго. То есть встать-то он встал, но не везде на него выйдешь, и не только в плане его толщины, а в плане вот этих наледей водяных, которых не видно там. В общем, он опасный сам по себе, коварный такой. Поэтому, ну, мы считаем, что первый это лед, поскольку это был конец ноября, где-то так. Ну, по сравнению с февралем, таки точно не последний.
Ну, начнем тогда уж именно с ноября. В этой экспедиции я лично участия не принимал, поэтому больше тебе. Я внимательно следил за ней. И, конечно, очень порадовался тому, что... Ну, это чисто рыболовная история, что все прошло не так гладко с точки зрения, я имею в виду, вылова рыбы.
Да, у нас были, скажем, более завышенные такие, более радужные ожидания от этой рыбалки. Почему? Потому что тот водоем, на который мы поехали, он гораздо более посещаем рыболовами, в том числе не только потому, что он более доступен транспортно, но и потому, что он более рыбный. Это немножко другая экосистема, не такая там безжизненная, аллигатрофная, где очень мало питания, русским языком, если сказать, для рыбы. Здесь озеро богатое бентосом, водорослями всякими, там, насекомыми, рачками и так далее. Очень много там белой рыбы, плотвы, сороги, как это там называют. И для хищной рыбы, за которой мы туда поехали, это, конечно, благодатная такая среда. Щука и окунь нам рассказывали, конечно, там...
Как называется водоем?
Водоем называется Ушпихоль. Холь – это переводе с Туинского озера, и большинство озер, они через дефис называются Холь. Первое озеро, на котором мы были, называлось Имгенхоль, а это Ушпихоль. Боюсь ошибиться, но, по-моему, что-то переводится, связанное с лошадями, как то ли три лошади, то ли три седла, вот что-то такое. Озеро достаточно масштабное, километров, наверное, 8-9 на 5, такой овальной формы, достаточно правильной. Чем оно было для нас еще примечательно, это озеро, можно его, наверное, назвать материнским озером, а вокруг него еще кучка всяких мелких озер, и они изолированно существуют до периода половодья. Вот в половодье они сливаются во все вот это одно большое, обмениваются, естественно, своими представителями ихтиофауны, переплывают, но в целом большую часть года эти маленькие озера существуют отдельно, и они тоже не похожи друг на друга.
А ты сказал, транспортная доступность, это что значит вот так? Что...
Ну, тут, видишь, у нас не получится рассказывать отдельно про это, потому что мы постоянно будем сравнивать. Транспортная доступность – это то, что от Кызыла до этого озера можно доехать на автомобильном транспорте. Хотя транспорт надо поменять на определенном отрезке пути, то есть если мы обычно используем всем известные буханки, которые просто как машина жизни во многих из наших регионов, чего уж там говорить, не только в Туве. На этих буханках нужно километров 300 с копейками ехать по горам, по горным перевалам. Зима суровая в Туве, это очень такой резко континентальный климат, она сухая, немного снега, но если метели, то прям метели. И морозы, и 40 градусов минус есть, и даже ниже. Поэтому дорога грунтовая, часто она заносится, часто видимость там не очень хорошая. По дороге по этой ездят самосвалы с рудой, там рудники есть, и дорога узкая, поэтому ну, нужно быть внимательным. И вот доезжаешь до последнего населенного пункта, это райцентр Тарахемского района, одноименный, собственно, населенный пункт, Тарахем называется. И там пересаживаешь все на такую более специфическую технику. Это подготовленные специальным образом буханки, и у нас еще был в арсенале один УАЗ-патриот. Радует, что техника отечественная, которая доказывает, так сказать, свою жизнеспособность, свои технические характеристики, и люди, конечно, в основном пользуются такими автомобилями. Вот мы на них преодолевали последние 40 километров. Это таежная дорога, снежная, фактически... Это озеро, оно доступно по зиме, потому что укатывается снег, и это более-менее проходимая трасса. И, наверное, так в летний период, ближе к осени, весной по распутице проехать там невозможно. Это такие полуболота, что ли.
Ну, весной, я так понимаю, там вообще мало куда можно
добраться. Да, там только по воде в основном люди перемещаются, вот, автотранспорт не ходит. Ну, или можно на снегоходах.
То есть вы сколько времени затратили на то, чтобы на озеро попасть?
Если мы считаем от столицы республики из Кызыла, если вообще без проволочек, как говорится, без остановок, просто вот приехал в Тарахем, пересел и поехал, это где-то 9-10 часов.
Ну, понятно. Вот зная, как все это бывает, это часов 14.
Ну, конечно, да.
Пока там собрались все.
Кто-то
пока...
покушать там, кто-то остановится там и так далее. Плюс надо понимать, что любая логистика в таких диких местах, она сопряжена там с множеством непредвиденных ситуаций. Грубо говоря, вот кто ездит дикарями, могут попасть в неприятные истории. Дикарями я имею в виду, то есть, которые напрямую, там, я договорился вот с водителем, а я договорился с рыболовным гидом, а я договорился с избушкой. и так далее. Вот машина, не дай бог, что-то случается в дороге, и когда мы организуем наши экспедиции, все-таки мы понимаем, что у нас 100% резервирование по всему. То есть нас в Кызыле стоят и ждут еще две буханки, которые водители никаких, так сказать, заказов не берут, мы им платим чуть-чуть денежек, и они в любой момент готовы выдвинуться, если мы ему со спутника позвоним, и заменить машину. А если так, то можно остаться на этих перевалах там на сутки больше, ну, пока, как говорится, кто-то не проедет рядом.
Вот. А и там не часто проезжают,
надо сказать. Ну, да, то есть самосвал с рудой тебя точно тягать не будет. Тебя, конечно, согреют, там посадят, но машину потом эвакуировать оттуда надо будет отдельно. Так что, ну, серьезная действительно подготовка требуется. Вот 9 часов, то есть световой день короткий, он выпадает у тебя на дорогу полностью. В 6 утра, если мы стартуем, то есть мы там в 4-5 вечера только приезжаем, уже темно. И у нас было в ноябре полноценных, ну, по факту, 3 дня рыбалки. Ну, 3,5. Для достаточно такой большой акватории.
Ну, а какие-то знатоки были с самого озера, которые понимали, куда идти, на каких глубинах ловить, какую рыбу ловить?
В отличие от озера, на котором мы были в феврале, здесь были достаточно, надо сказать, комфортные условия пребывания. А это достаточно просторный дом, двухэтажный, с отдельными кроватями, с матрасами, с постельным бельем, кухней, даже такая кают-компания с диваном. По сравнению с той избушкой, в которой мы жили, с ты помнишь, Семером, просто зимовье, вот, и поворачивались по команде ночью все, то здесь это был резорт энд спа такой, 5 звезд. И, соответственно, владелец этого дома гостевого, он давно на этом озере. Более того, приехал наш уже старый знакомый, у нас в Туве уже появились друзья.
Уже старые знакомые.
Да, Лопатин Евгений Николаевич. Это человек, который родился на этом озере. То есть на берегу стояла деревня, работал рыболовецкий колхоз 2 промышленными неводами. И вот он в этой деревне родился, он, собственно, ловил на этом озере с детства. Отец его работал в этой рыболовецкой артели. Вот, и озеро, он это знает досконально. Поэтому мы все пребывали в таком расслабленном состоянии.
В эйфории.
Точно, да, точно уедем с трофеем. Ну и плюс, конечно, как это часто бывает, байки и рассказы. Ну не байки, рассказы. Потому что вот Евгений Николаевич рассказал, что зафиксировано в их вот этих ведомостях, которые по квотам они там вот невода сдают эти свои, там привозят улов, была поймана щука в конце 70-х годов 47 килограмм весом там, невод.
Как я люблю эти рыболовные.
Да, понятное
рыболовную
дело.
Рыболовную правду.
Что даже, да, что даже...
47 килограмм. Акула.
Ну, почти 3 метра длиной.
Да.
Кит. В общем, сразу у нас такие идеи, ну, лохнесское чудовище, надо же такой целый фильм, поисковую экспедицию сделать, там, с соответствующей аппаратурой, с эхолотами, вот, все промерить, карту глубин нарисовать, и, мне кажется, такая хорошая интрига. Вообще, существуют ли такие щуки? Хотя, я почитал научный материал, действительно, живет и растет она довольно долго. Уж по 30 килограмм точно эти щуки попадаются в разных частях мира, прям нередко, не раз в 100 лет. Вот с этими мыслями мы, собственно,
мы
ехали, был солнечный день, ясное небо, морозец такой, ну, как приятный мороз, такой минус 20, там, 22 градуса.
Ну да, там мороз все-таки по-другому
по-другому, да, там сухо, а когда светит солнышко, оно прям пригревает в горах, и отражаясь вот от снега, который там вот белый-белый, чувствуешь себя очень комфортно. И вот мы встаем с утра, все выспались, светает, ну, достаточно поздно зимой, уже где-то ближе к 9, позавтракали, выходим, как говорится, концепция поменялась. Все затянуто тучами, пока такой крошкообразный, значит, снежочек небольшой, ну и ладно. И температура такая минус там, 14, это утром, когда как бы, вот, самый мороз должен быть. Мы понимаем, что грядет оттепель, причем достаточно резкая. И мы выходим на водоем, нас везут прямо, так сказать, вот, рассказали, что есть несколько, вот одна, две и три таких точек, которые надо в первую очередь сейчас проверить. А проверить, что значит проверить, это не 2 минуты тебе. То есть мы приезжаем на 3 снегоходах, проводники начинают бурить лунки. Лунок этих сразу надо набурить, так сказать, в разных горизонтах, в разных направлениях, хотя бы там 20 штук, кто-то лучше 25-30.
Ну, обычно мотобуром.
Ну, у нас один был мотобур, 2 было бура обычных. Ну, лед не той толщины, вот, который мы видели на Имгенхолле в феврале. То есть лед был, ну, такой сантиметров, там, 12-15. вполне себе...
Да это вообще ни о чем.
Да.
Более, по сравнению с метровым.
Тем более, если есть кому бурить. Ребята, значит, быстро делают лунки, и дальше у меня был с собой холод компактный. Мы эти лунки пробегаем, понимаем хотя бы глубину, где какие свалы, где ровные места. Рыбу тоже так или иначе он показывает о том, что это, кто это, и там плюс-минус размер. Ну, это такая личная интерпретация каждого рыболова в зависимости от его опыта общения вот с эхолотами. Но видно, что рыба есть, и так ее немало. И вот ты начинаешь, значит, по этим лункам, эхолот бросил, глубину посмотрел, вроде рыба есть, быстренько блесенку опустил. Я так вообще, ну, как бы не скажу, что прям зимний рыбак, сильно увлеченный, но поскольку приходится это делать, и есть интерес, хочется пробовать и учиться, я вот предпочитаю активное блеснение, потому что мормышка – это такое более, на мой взгляд, такое медитативное занятие, очень тонкое, там уже и зрение не то, что-то, знаешь... Вот. Блесна железные, балансиры, вибы, которые сейчас популярны. Вот такие спиннинговые приманки для ответственного блеснения. Это мое. И вот бегом зади, то есть он бурит. Ты сел, посмотрел, значит, 5 минут на лунку потратил. И если рыба активная там есть, ну, ты ее 100% снимаешь сразу в первые минуты. Понятно, что все-то задумывались о щуке. Но щуки явно в эхолоте не было, потому что, ну, размер не тот показывается. А вот белой рыбы было много, и у дна стоял окунь. И окунь, конечно, тоже ожидался там 800 грамм плюс, там килограмм.
Ну да, уже имея опыт.
Причем хотелось, чтобы это не единичная поимка, а все-таки там, ну, хотя бы там пяток-десяток, знаешь, таких лаптей, значит, вытащить. Ну, окунь такой был, я бы сказал, среднеподмосковный. Не совсем спортивные уж размеры, ну, так грамм 150, ну, там, 250 уже радуешься. И вот там час-полтора тратим на одну локацию. У нас раз, два, три, четыре, пять рыболовов, включая тех гидов, у которых с собой есть удочка, они могут тоже что-то там попробовать половить в плане диагностики, да, там, место. И у всех ситуация примерно одинаковая, при том, что мы стараемся ловить на разные приманки, чтобы как можно быстрее выяснить, а чего, собственно, ей надо, в разных горизонтах по глубине. И, ну, я говорю, ну, час-полтора вместе с бурением, перебеганием, ты уже понимаешь, что, ну, тут можно сидеть, ну, высидишь еще там десятка-полтора этих невыдающихся окуней, и все. Но надо что-то менять. Начинает валить такой стеной.
Ну, то есть вы попали прямо на слом погоды.
Это мы думали, что она сейчас сломается, и завтра как бы у нас все будет так, как сегодня. Ну, вот не тут-то было, значит, там...
То есть она ломалась долго.
Она ломалась...
И в разные стороны.
В течение, причем, дня. Я не думал, что зимой, ну, летом, осенью, весной оно так. Ну, я был свидетелем, когда вот там налетает грозовая туча, там стеной дождь, потом солнце, бум, и все это в течение 2 часов. И в горах это действительно так. А зимой... Думаешь, ну, как бы мороз такой, да, светит солнце ярко, и потом вдруг, бам, мороз спадает на 15-20 градусов, то есть было там минус 25, а стало минус 5. Меняется кардинально все. Начинает валить снег такими огромными хлопьями, ничего не видно. То есть прям вот реально ты сидишь неподвижно там у лунки 5 минут, и ты превращаешься такой в мини-сугроб. И видно, что рыба это очень хорошо чует. Я очень скептически ко всем вот рассуждениям про там некую там барочувствительность и зависимость. Но когда я там с 4 метров достаю окуня, а у него плавательный пузырь во рту, я такого не видел никогда. Не пойму сначала. Думаю, какой-то дефективный окунь там, может, у него опухоль какая-то языка. То есть вынимаю приманку, у него плавательный пузырь во рту. И так один, второй, третий.
Ну, это интересно. У меня опыт был на Камчатке вот такого слома погоды, когда от минус 30 и солнце, вот такая погода, причем там несколько, там 2-3 дня. Вот. А потом резко поменялась погода, там до 8 градусов минус поднялась она. Вот, пошел снег, потом ветер подул. Рыба как клевала, так и продолжала клевать, вообще не обращая внимания. Вот. Причем рыба такая, ну, все-таки более капризная, я бы сказал, да, это голец.
Ну да.
Да, не окунь, все-таки согласись. Вот. Это вот интересно.
А здесь вот, мне кажется, ровно наоборот, потому что и мормышки, и железки, мастеровые в основном, то есть мы готовились, когда уже проверенные мастера, которые ручные работы блесна делают, они же все, ну, по факту, все так или иначе списаны с советских блесен, да, там форму я имею в виду, вот гидродинамику их, Сейчас очень много людей реально делают хорошие, доступные блесна, и вот мы там большие наборы набрали. Балансиры и бюджетные, и там дорогие, вибы то же самое. На все клевало примерно одинаково. И даже не возникало вот после нескольких часов рыбалки желания поменять приманку, потому что до этого ты поменял 3 раза, но ничего не меняется. Вот так же этот окунь с такой же периодичностью, значит, с каждой лунки ты 2, 3 там снимаешь, и тишина. Все. При этом рыба есть. И она не стоит на месте, то есть она что-то куда-то вот рассредоточена, бегать за ней не будешь, потому что ее не видно из-подо льда. А какого-то стабильного клюва нет. То есть ты отсюда снял, тебе надо переместиться еще где-то пробуриться. А ради чего ты начинаешь вот эту надежду потихоньку, то есть сомнения в тебе закрадываются. А где же тот самый вот лапоть-то такой трофейный? Его пока нет. Ну, мне кажется, что погода все-таки значение большое имеет. Как минимум на таких закрытых водоемах.
Вообще, здесь надо сказать, ремарку сделать. Оно будет касаться и вот этой экспедиции, и следующей, которую мы в следующей части нашей программы будем говорить тоже в Туву и тоже зимой, но вот о февральской, о которой несколько раз упоминали. Вообще, у рыбаков, даже в опытных, весьма опытных людей, которые поездили, которые умеют ловить рыбу, знают, куда едет, и всегда и соломки подстелят себе, у них все равно, чем дальше они едут, вот чем сложнее логистика, чем труднодоступнее место, тем, значит, вот эта та самая эйфория, о которой Миша говорил, она присутствует, безусловно, что нет, ну там-то все будет прекрасно, и клев будет, и рыбы будет много. Знаете, на самом деле нет. Практически всегда есть некие обстоятельства, которые заставляют тебя там и чему-то научиться, и чего-то там применять, и вообще побегать, и постараться, и потрудиться. Вот та самая пословица, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда, она работает в том числе и в Туве, и когда ты добираешься и 2 суток до места, неважно. Причем разные обстоятельства. Иногда бытовые, иногда просто что-то не взял того, вот на что именно здесь клюет, или с рыбой что-то не так, или с погодой. Это все случается. Но здесь вот нужно сделать оговорку. Вот Миша сейчас рассказывал. Надо понимать, вот все, о чем сейчас мой собеседник говорил, это происходит на фантастической красоты пейзажах. Вообще вот эта вот дорога, по которой ты едешь. Да, это трудно, да, там трясет в буханке. Вот, во втором случае мы там еще и на снегоходах там более 6 часов добирались.
Да, 65 километров почти на снегоходах.
Да, вот. И все это, конечно, происходит в невероятной красоте. Описать ее, не то что описать, я вот честно скажу, мы-то снимали это все. И снимали над хорошей аппаратурой, и своими там мобильниками, и профессиональными камерами. Все равно до конца передать вот то, что ты видишь глазами, невозможно. Да, все восхищаются, когда эти фотографии выкладываешь, потом показываешь, и говорят, какая красота. А ты говоришь, да нет, это не то. Это не то. Она вообще потрясающая. Я могу сказать, что вот та поездка, которая у меня была в Туву, она меня просто потрясла. Вот именно впечатлениями вот этими визуальными. Даже если бы я не поймал ни одной рыбы. А я понимаю людей, вот путешественников, которые едут просто за этими впечатлениями. Единственное, что надо обязательно, чтобы был кто-то, с кем разделить это все. Потому что когда ты приезжаешь и взахлеб рассказываешь, все равно проиллюстрировать это очень тяжело. Ну что ж, у нас сейчас время подошло. Должны мы передать слово ребятам из новостей. Они познакомятся с новостями наших слушателей. А мы вернемся и продолжим наш рассказ о Туве.